Федор Абрамов. В Питер за сарафаном. Опять горели где-то леса, опять солнце было в дыму неживое, словно заколдованное, и песчаная раскаленная улица, вся расчерченная черными тенями, от амбаров, от изгороди, от поленницы, светилась каким-то диковинным неземным светом. И временами казалось, там, за окнами, не то Кощеево царство из полузабытой сказки далекого детства, не то какая-то неведомая фантастическая планета. Но вокруг-то нас с Павлом Антоновичем никакой фантастики не было. Старинная крестьянская изба с плотно закупоренными окнами по случаю дыма и чада на улице, большая, еще битая из глины печь, с которой терпко пахло осиновым листом, старик держал козу. И занимались мы самым обыденным делом – разговором. Павел Антонович, хоть и не выпускал из рук полотенца, в избе было душно и жарко, выглядел еще молодцом. За столом сидел прямо, умные серые глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память. Павел Антонович хорошо помнил седые предания о белоглазой чуде, некогда жившей у нас на Пининге, до прихода новгородцев и москвитян. Живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за 15 верст из одного холодного ручья. Знал о пустынях, в глубоких чащах на Юле, где в старину скрывались раскольники и беглые солдаты. А вот когда заходила речь о гражданской войне на севере, он сам был участником ее, память ему частенько изменяла. Нас выручала Марья Петровна, его жена, полная грузная старуха с удивительно молодыми глазами. «Да ведь ты опять, деда, не в те сани сел!» — с легкой усмешкой поправила она мужа и при этом поощряюще подмигивала мне. «Пишите, пишите! Нынче вся жизнь на бумаге!» По происшествии какого-то времени Марья Петровна сочувственно поглядывала на меня и на мужа. Сказала: «Вы все упарились, не знаю, разве Филипьевне сходить? У ней завсегда квас на погребе, старинного покроя старушка». И тут же воскликнула: «Вот она, легка на помине, бредет». Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу. У крыльца зашуршал веник, скрипнула наружная дверь. В избу вошла старушка, чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие вроде: «Все здоровы-те!» Да чего же это была маленькая и ветхозаветная старушка. Одета она была тепло, не по-летнему. Стеганая коричневая кацавейка без рукавов, которую редко нынче увидишь в деревне, серый матерчатый передник, из-под которого выглядывает подол темного сарафана с кистями домотканного пояса, на голове синий платок, повязанный концами наперед, и, конечно, повойник. В общем, одежда ее, если не считать синего полинялого свитера с вытянутыми рукавами и кирзовых сапожек на ногах, была выдержана в духе благочестивой старины. И все это, и передник, и кацавейка, и сарафан, по-детски крохотные, игрушечные, так что при всей своей серьезности и чинности старушка до смешного походила на кукольную матрешку. «Что, Филипьевна, в гости?» – спросила хозяйка, подавая ей табуретку. «Какого в гости? Средь бела дня в гости!» – проворчала старушка. «Филипповне-то пенсии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рождение свое узнать». «Ох ты, Господи!» – всплеснула руками Марья Петровна. «Забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рождения. Завтра. Тот-то мне не сидится сегодня». «Куделю приду, Ноня», – пояснила, вздохнув старушка. «Председатель просит. Выручи, Филипьевна. Без веревок сидим, никто не хочет прясть». «А как Филипьевна-то не будет? Кому, говорю, пойдешь?» «Бабушка», — подал я голос, — «а сколько вам лет? Кто у вас в гостях-то? Худо вижу, весь свет в дыму». Филипьевна приложила сухонькую руку к колбу и, в подслеповатое щурясь, посмотрела в мою сторону. «Молодец-ка быть! Откуда?» «Дальний бабушка». Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом. «Чую, что дальний. У нас говорят так, а быть потише». Марья Петровна подмигнула мне. «Видал, какая у нас Филипьевна?» «Из Ленинграда, бабушка», — ответил я. «Слыхала такой город?» Она не только слыхала, она бывала там, не без удовольствия, сказала Марья Петровна. По что бывала? С притворной сердитостью возразила старуха. Я в Питере бывала-то. Так ведь это одно и то же, бабушка, рассмеялся я. Одно да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят, да по воздуху летают. А в Питер-то я пешком хаживала. Пешком, пешком. Отсюда, из Ваймуши, это деревня километрах 4 от Пинежского райцентра, подальше маленько, верст 10 еще прибавь, из Шардамени. Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды, свыше 1500 километров. И вот такая крохотуля промерила этакое расстояние своими ногами. Но еще больше удивился я, когда услышал, что старушка ходила в Питер. Зачем бы вы думали? За сарафаном. «Правда, правда», — горячо заверила меня Марья Петровна и с гордостью посмотрела на старушку. «Ходила наша бабушка, за сарафаном ходила. Расскажи, Филипьевна, не забыла еще? Как забыть-то?» — раздумчиво сказала старушка. «Мне еще тогда говаривали, ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. И верно, как вечер-то подойдет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку, как на вытяжке, лежу. Это, Филипповна, годы выходит, посочувствовала Марья Петровна. Да ведь мои-то годы еще что? 84-й пойдет. А матинка-то у меня 90 лет за морожкой хаживала. Павел Антонович, который с приходом Филипьевны завалился на кровати, до сих пор хранил молчание, поднял крупную облысевшую голову. Про матинку-то ему не интересно. Ты про то, как в Питер ходила? Раньше бывало, только об этом и трещала. Петербуркой звали. Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то что? Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу. Но, наконец, Филипьевна поддалась уговорам. Вишь, родитель-то у меня из солдатов был, бедный. Неторопливо начала она. А у нас у него 5 девок. А мне уж тогда 15-й год пошел. И все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз дошла к соседям, а у них посылка от сына пришла. В Питере живет. И такой боской сарафан прислал сестре. Я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми, как теперь вижу. Ну, скоро праздник престольный подошел, Богородица. Вышли мы с Марьюшкой, это дочь-то суседи, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослые игрища, она в новом сарафане, а я в своем синяке, только пояском новым, сама соткала, подпоясалась. Смотрю, и ребята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькой росточком была, можно сказать, век недоростком выжила, а на лицо ничего приглядная была. А Марьюшка, прости, Господи, тюря-тюри, губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане на расхват пошла. Бедно мне стало, вот и думаю. Как же бы и мне такой сарафан заиметь? Боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей не богато, братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Не в лес, не в работнице. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские. Да крубята-то не так кидаются. Ну и порешила, пойду в Питер за сарафаном. Сходила. Эка ты, подосадовала Марья Петровна. Да как шла-то, рассказывай. Филипьевна вытерла темной рукой глаза. Мама как услыхала, что я в Питер надумала, заплакала. Что ты, говорит, Олюшка, умом пошатнулась. А тата покойничек из солдатов был. Крутой на руку, икону с божницы схватил. «Моя, — говорит девка, — иди, Олька. Люди же, — говорит, — ходят». Ну, матинка непривычно была перечить, не нонешнее время. На завтра рано встала, хлебца испекла, а тата уж врануху запряг. Мама в голос, соседи прибежали, куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня, как перышко, в сани и давай кобылу вожами нахаживать. Тоже ему не сладко было. Верст 30 до Марьиной горы родитель подвез, дал мне на прощание рубль медью. «На-ка, девка, иди с рублем до Питера», — всхлипнула Марья Петровна. «Да ведь деньги-то не трава, в лесу не растут, а дома тут у нас еще четверо по лавкам». «Ну, дал мне родитель денег, перекрестил. Иди, — говорит Олька, — ищи свое счастье». А я, как увидела, что он в сани садится, заревела. «О, татонька, татонька! — говорю, — не уезжай, не надо мне и сарафана». «Нет, — говорит Олька, — иди, проходу тебе в деревне не будет, Петербургкой звать станут». Филипьевна опять вытерла глаза. «А все равно исходила в Питер, а прозвище приросло. Петербургкой и помирать стану». «Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась?» Марья Петровна прослезилась. «У меня что-то тоже защекотало в горле». «Так и осталось. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстояли. А я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Татонька-то у нас два раза говорить не любил. Спасибо людям, меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. Полезай-то, говорят, скорее дитятка на печь, а иной раз и подвезут. А то опять, когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Да уж его в деревне ругали. Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы. А так что? Грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком накормят, и картошки на дорогу сунуть. Хлебцам-то, правда, бедновато было. Голодный тогда год был. «Давай, так не все приветили», — поправила Филипьевну Марья Петровна. «Забыла, как у мужика-то заплатки отрабатывала? Так ведь то уж где было-то, когда к Вологде подходила? Верно, верно, до заплаток-то ты еще к лету шла. Хошь не к лету, к весне. За зимой-то что бывает?» «Ну-ну», — с готовностью согласилась Марья Петровна, — «рассказывай. Про журавлей-то не забудь». «Вишь, вот, она и про журавлей помнит», — кивнула мне Филипьевна. И темное морщинистое лицо ее осветилось улыбкой. Видно уж, очень дорого было ей это воспоминание. «Были, были журавли», — вздохнула она. «Я из дома-то зимой отправилась. А на двину-то вышла, щука лед хвостом разломала. Иди, говорят, прямо на весну. Вот я иду на солнышко, тепло, травка стала проглядывать. А потом журавли полетели. И так тоскливо стало. К нам ведь журавлики-то летят. К нам встану, голову кверху задеру. Журавушки, журавушки, кричу. Передайте нашим, что девку на дороге видели, жива. Тата уж помирать собрался, вспомнил. Я, говорит, сам Олька всю весну журавлей выспрашивал. Не видали ли где мою девку? «Пишите, пишите», — наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний. «Чего сказки-то писать? Ему про гражданскую войну, да про революцию надо», — вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал. «Чего писать?» — рассердилась Марья Петровна. «Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть, почище всякой сказки будет. Ну-ка, Филипьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил?» И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне. «Это уж девка близко к Вологде. Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили. А я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. Что, говорит, глупая, лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожки некорыстные, только заплаты поставить надо». «Ну, я без памяти рада». «Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор. За каждую заплату ты мне день с рубятами поводишься». Филипьевна пожевала губами, криво улыбнулась. «Много он заплаток наставил? Недели три я у него жила. После этого старушка не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения. А затем, направляемая все той же неутомимой Марьей Петровной, пошла, наконец, в Питер. Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме. У нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, Господи, как воды льет, лошадей-то скачет. А я с белым мешочком за спиной, потажок в руках, босиком. На сама Невска, главный проспект, выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невска вышли и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в этакой муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как не вынырну? А мне суседа Марьюшкина брата разыскать надо. Далее догадалась. Постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А тата мне наказывал. Ты, говорит, Олька, у бедных больше спрашивай, скорее скажут. А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди, все на кого ни погляди, все, господа да барыни. Ну, нашелся один кавалер, сам прочитал. Тебе, говорит девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорит, не по Невскому пришпекту, там царский дворец будет. Филипповна подняла голову, видела. И царский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? Спросила она у меня. И маленькие полинялые глазки ее мгновение зажглись любопытством. «Ишь ты, все еще стоит!» — покачала она головой. «Да и как не стоит каменной? Чего ему деется?» Морщись, Филипповна попробовала разогнуться, потерла рукой поясницу. «Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недоростками осталось. Люди всю жизнь смеялись. Стопталась, говорят, за дорогу». «Ты про Питер-то расскажи», — опять начала подсказывать Марья Петровна. Старушка поджала губы и строго посмотрела на нее. «Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь Питер-то не на гулянку шла. Ребятки, что в Питере, что у нас в деревне, одинаково пеленки пачкают». «В няньках бабушка жила», — пояснила Марья Петровна. «Год у немца выжила». Меж тем Филипповна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой. «Это гостинцы тебе, ко дню рождения», — говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филипповне. «А про главное-то и не сказала?» — вдруг пробасил с кровати Павел Антонович. «Сарафан-то как?» «Купила», — с досадой ответила старушка. «Все, Невска обошла. А такой же, как у Марьюшки, купила». «Ну и подействовал сарафан-то на ребят?» Павел Антонович, видимо, заранее знал ответ, рассмеялся. «Подействовал! До 50 годов в девках сидела!» Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками. «Не расстравляй ты, мол, старую рану!» Но Павел Антонович снова кромыхнул. «Не тот сарафан, наверное, купила?» Филипповна не сразу ответила, и бог знает, чего больше было в ее словах. Неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой. Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного 5 коров было, а у моего родителя в то лето ни одной. Выйдя на крыльцо, Филипповна подняла голову и, поднеся глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо. «Это на солнышко смотрит», — сказала со вздохом Марья Петровна. «Сколько, думает, зря просидела старорежимная старушка». Припав к окну, я долго провожал глазами ковыляющую по песчаной дороге маленькую, одинокую в этот час на деревенской улице старушку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапогах и, важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол. Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло дымом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек. Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождем и временем. Скоро смоет время и самое Филипьевну, но хождение ее, как сказка, останется в память людей. Да, хорошо это, оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям».